Здравствуйте. Сегодня на еврейском календаре 23 число месяца Элюль 5773 года. Это значит, что ровно через неделю наступает новый 5774 год. В этом году первый день Нового года приходится на вечер 4 сентября 2013 года. В еврейской традиции Новый год празднуется два дня. И вот сегодня мы немножко поговорим об этом событии. Прежде всего, с какого момента отсчитывается 5774, начиная с чего? С сотворения мира. А еще точнее, с того дня, когда был создан человек. Первый день творения приходится на 25 число месяца Элюль, то есть послезавтра. Но все творение при всем его разнообразии и многообразии находилось как бы в потенции до шестого дня, когда был создан человек. Вот это и есть точка отсчета существования мира. И один из основных аспектов Нового года – это суд. Суд. Каждый предстает перед судом. У мудрецов написано, что когда пастух хочет посчитать какое-то большое стадо, то он прогоняет его через такой узкий проход, в котором животные могут пройти только по одному. И вот именно через какое-то духовное подобие вот такого вот прохода проходит все человечество в этот день. Как написано у мудрецов, раскрываются книги, в которых записано, что происходило с человеком в течение этого года, чем он занимался, что делал. Ровно год назад он был подписан на целый год жизни, который состоял из стольких-то дней, часов, минут, секунд. Так вот, чем он занимался все это время, на что он потратил эти минуты, секунды? На что он потратил то здоровье, которое ему дали, те деньги, которые он получил. И вот, так сказать, по итогам года ему выдается или не выдается то, что ему положено на следующий год. Это все, конечно, совершенно грубо, примитивно и схематично, но вот в каком-то приближении это так. Человек получает все, что он получает, вот в этот день, в день Нового года. А дальше это уже как бы распределяется по всем дням этого вот самого года. Причем на суде на этом речь идет не больше, не меньше, как о жизни и смерти. Достоин ли человек будет дожить до конца этого следующего года? А если да, то сколько ему положено еды, одежды, денег? Всего того, что ему понадобится. Такому же суду подвергаются государства. Доживет ли государство до конца года или прекратит свое существование? А если доживет, доживет ли оно в достатке? Будут ли его подданные сыты? Будет ли мир в этом государстве? Все это тоже решается в этот новогодний день. И точно так же суду подвергается весь мир. Достоин ли этот мир существования? Ведь уже были миры до этого. И на каком-то этапе были уничтожены. Что будет с этим миром в следующем году? И вот в этот новогодний день, а точнее в новогоднее утро, возникает такая ситуация. Тот заряд жизненности, который мир получил ровно год назад, был рассчитан ровно на год. И инерция того толчка, который мир получил ровно год назад, в это утро заканчивается. И в какой-то момент мир повисает на каком-то таком очень тонком волоске, как между двумя биениями сердца. Ведь никто никому не гарантирует, что следующее биение сердца состоится. Или как ночью, во время сна, мудрецы говорят, что сон – это 1/60 часть смерти. Душа человека во время сна уходит частично из его тела и утром в него возвращается. И это возвращение души в тело тоже никто никому не гарантировал. Есть люди, которым не удается проснуться утром. Так и вот с этим миром, душа мира как бы уходит из него вот в это вот новогоднее утро, и этот волосок становится все тоньше, тоньше и тоньше, и никто не знает, чем это все закончится. И вот в этот момент в синагоге во время утренней молитвы трубят в шофар. И душа мира в него возвращается. Наступает Новый год. Мир получает отсрочку еще на один год. Шофар – это рог кошерного животного, коровы, оленя, козы. Он устроен таким образом. Вот эта вот верхушка, само острие рога спилена. Внутри он полый, и получается такой инструмент для звукоизвлечения. Как вы слышали, музыкальным инструментом его назвать довольно трудно. Трудно даже подобрать какую-то характеристику его звучания. Что-то такое животное, первобытное. И слушать звук трубления в шофар в Новый год обязан каждый еврей. Есть в Израиле довольно большое количество добровольцев, которые в этот день ходят с шофарами по больницам, по домам престарелых, по тюрьмам, по военным базам, по всем тем местам, в которых у человека есть сложности дойти до синагоги. Они трубят в шофар, и тем самым они дают возможность каждому еврею услышать этот звук. Хочет он этого, не хочет, знает он об этом, не знает. Но это одна из серьезных заповедей, которые заповедовала еврею Тора. В синагоге во время молитвы в это утро один человек трубит в шофар, все остальные стоя слушают в полной тишине. И на протяжении всей этой молитвы из шофара извлекается 100 звуков, 100 трублений в различных комбинациях. Я не помню уже где, но где-то я слышал, или, может быть, даже читал, вот такое вот объяснение этому процессу. Вот человек стоит, молится, говорит какие-то слова, но постепенно он доходит до момента, когда слова кончаются. Он начинает плакать, но в какой-то момент заканчиваются слезы. И что делать тогда? Тогда он открывает рот, и откуда-то из самой глубины своего нутра извлекает вот этот вот звук. Звук шофара. А теперь я расскажу такую притчу, машаль, которую привел в книге «Дерех Амелех» «Дорога царя». Да, кстати, один из основных аспектов этого дня, новогоднего дня, это коронация царя на царство. Коронация Всевышнего. Казалось бы, постойте, что в чем дело? А если я его не короную, он что, от этого перестанет быть царем? Да, конечно же, нет. Но очень важно, чтобы я у себя в сознании проделал вот эту работу, чтобы я сознательно поставил над собой царя, и чтобы царем этот был не земной царь, и даже не деньги, и даже не знаю, что еще, чтобы этим царем был Бог. Итак, книга Дерех а-Мелех, она составлена по рассказам и записям Раби Мипхисецна. Это рав Клонимус Кальмиш. Он погиб в Варшавском гетто во время войны. Так вот, был как-то царь, могущественный царь. В его царство входило множество государств. И среди этих государств было одно далекое государство, которое отличалось от остальных чрезвычайно дикими и грубыми нравами. Была там очень грубая пища и какая-то совершенно грубая одежда. Они одевали мешки, тряпки. И все их обычаи были настолько дикими, что никто из министров, которых он посылал править этой страной, не соглашались туда больше ехать. И вот наступил день, когда царь назначает министров на должности. И никто из министров не согласился туда ехать. И тогда царь подошел к своему сыну и сказал ему: «Смотри, министры – это чужие люди, поэтому они могут отказаться, но ты мой сын, поэтому я прошу тебя, не откажи мне, поедь управлять той страной, чтобы она не пропала окончательно». Давайте сразу немножко разберемся, о чем тут идет речь. Царь – это по определению Бог. Вот эта самая далекая страна – это и есть наш мир. Министры, которые отказываются туда ехать – это разные духовные сущности. А царский сын – это человек, которого он просит взять на себя управление этим миром. Хорошо, согласился царский сын. Я с большой радостью сделаю это, потому что это ты меня просишь. И эта работа, которую я буду делать для тебя. Только я прошу тебя о помощи. Помоги мне, все, что мне потребуется для управления этой страной, посылай мне незамедлительно. И если вдруг мне потребуется, чтобы ты лично приехал, приезжай ко мне туда. И царь согласился. Поехал царский сын в эту страну. И действительно, первое время нравы этой страны, ее еда, ее обычаи, ее одежда были совершенно невыносимы для него, изнеженного, выросшего в царском дворце. Ему ведь тоже приходилось в этой стране есть эту пищу и одевать то, что они одевают, и участвовать в их обычаях. Но мало-помалу сначала он смирился с этим, а потом и привык к этому. Но когда ему было тяжело, или когда подданные этого государства восставали против него, он писал царю, он писал ему и в те моменты, когда ему просто было нужно видеть его, и царь приезжал. Вот эти послания царю – это молитва. И вот по прошествии еще какого-то времени царский сын начал забывать язык, на котором он общался с царем, и начал писать царю письма на грубом языке той страны, в которой он жил. И тогда эти письма могли прочитать жители этой страны. И по своему усмотрению они могли их редактировать. И они стали вычеркивать те места, в которых царский сын просит царя приехать к нему. Или же они поступали таким образом. Они не вычеркивали, но при этом они знали, когда царь собирается приехать. Но тогда они старались устроить таким образом, что вот в этот момент царский сын был бы занят или уехал в какое-то другое место, и царь никак не мог застать его дома. И царский сын не знал, что происходит, почему царь к нему не приезжает. Он ведь не знал о том, какой цензуре подвергаются его письма. И в какой-то момент вот это желание увидеть царя достигло такой крайней точки, что он вспомнил, что в тот момент, когда царь отправлял его на эту работу, кроме всего прочего, он дал ему некую вещь, которая вот здесь вот в притче называется «Гевальт Гляк», «Пламон Сакана». Какой-то особый звонок, какой-то сигнал опасности, который царь дал ему на тот случай, если он будет в какой-то крайней опасности и некогда затевать переписку. Нужно мгновенно получить помощь от царя. «А разве есть большая опасность, — рассуждал царский сын, — чем та, что я не могу увидеть папу, царя?» И он задействовал вот этот вот сигнал. И поднялся большой шум в царском дворце. Царский сын в опасности. И в тот же момент царь прибыл к своему сыну и спросил его: «Что с тобой?» И сын расплакался. Он сказал ему: «Зачем я уехал сюда из царского дворца? Да только ради тебя. И ради того, чтобы быть ближе к тебе, потому что в царском дворце это все обыденно. Ты папа, я сын, ты занят своими делами, я занят своими делами. И мы как бы очень мало сталкиваемся. То есть там, где я физически, географически нахожусь недалеко от тебя, на самом-то деле я от тебя далек. Но я выбрал поехать в эту далекую страну, чтобы приблизиться к тебе, потому что ты обещал мне приезжать сюда по первому моему зову. Так что же ты не приезжаешь? Я удалился от тебя, чтобы приблизиться к тебе. А сейчас я пожелаю вам всем и каждому хорошего года. Или, как говорят на иврите, «Шана тува ухатима тува». «Шана тува» – это «хорошего года», «Хатима тува» – «хорошей подписи» или же «хорошей записи» в том самом месте, которое все определяет. Будьте счастливы!